Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь». Это серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте, Ница Мазоус.
Здравствуйте.
И мы стараемся научиться здесь у Рава Лайтмана, как сделать нашу жизнь в Израиле как одна семья. Семья – это что-то теплое, любящее, заботящееся. Как почувствовать, что все люди вокруг нас так относятся к нам и также относиться к другим? И это даст всем нам возможность встать утром со светом в глазах и чувствовать, что наша жизнь здесь, в Израиле, новая, хорошая. Мы говорим о всех как об одной семье и стараемся в нашем обсуждении разобрать на аспекты, на элементы, чтобы можно было реализовать и превратить это из мечты в реальность нашей жизни. И сегодня мы хотим обсудить один из центральных еврейских символов — молитва «Шма Исраэль». Итак, Ница, пожалуйста.
«Шма Исраэль» — это некая последовательность слов, сочетание слов, которое знакомо всем нам. Нет человека, который не знаком с этим. И часто мы используем это спонтанно, и иногда более осмысленно. Мы пользуемся этим на различных церемониях, в разных состояниях, которые мы проходим в своей жизни. И это выражение, без сомнения, воспринимается в иудаизме как некая еврейская присяга на верность, очень основная. И, может быть, в первую очередь она свидетельствует о том, что есть одна сила, и это основа еврейской веры, которая, в принципе, монотеистическая, о том, что существует одна сила, один Бог, который управляет этой реальностью, и мы обращаемся к Нему. Так, может, прежде всего, мы знаем, что смысл чтения этой молитвы, и называем ее крия, призыв, призыв услышать, она удостоилась очень важного статуса в израильской традиции, и принято говорить ее несколько раз в день. Что такого значительного в ней? Почему Шма Исраэль удостоилась такого почетного места?
Люди используют это как спасательный круг. Если речь идет не о человеке, который читает Шма по расписанию, по воспитанию, как он получил. Я говорю о человеке, который находится в каких-то стесненных обстоятельствах, чувствует, что он нуждается в помощи, это выше человеческих сил, тогда он читает Шма Исраэль. Но что это за молитва? Во-первых, это молитва о единстве, единстве высшей силы. И действительно есть высшая сила, это природа. Творец в гематрии — это природа, она едина. Один закон исходит из этой силы, который управляет всем миром, всем мирозданием, ведет его к одной цели. И каждый из нас, и вообще из всех населяющих мир, находится под действием этого закона и выполняет его вынужденно, либо из своего желания. Потому что если это единая сила, единое желание высшее, то понятно, что я нахожусь под его действием. И если я нахожусь под его действием, то что я могу попросить, если я уже нахожусь в природе и волей-неволей существую под управлением природы, этой единой силы? Так что я могу попросить? Я могу попросить «возлюби», чтобы я возлюбил эту силу. И написано «возлюби Творца своего всем сердцем твоим» и так далее. То есть «любить ее». Что значит «любить ее»? И всем сердцем твоим, то есть двумя началами, злым началом и добрым началом, всем, что есть, всем достоянием твоим, всем, что есть у человека, чтобы я также находился на уровне этой силы, чтобы я любил ее, такой, как она есть, сила отдачи любви, управляющая всей реальностью. Также и я, если я люблю ее, означает, что я такой, как она. Я также управляем теми же внутренними законами, как этот закон, любви и отдачи. То есть Шма Исраэль, Творец Всесильный, Творец Един, это призыв к тому, что я хочу быть любящим и дающим, и возлюби, так как и Он, как эта сила. Если уж мы говорим о том, как мы приходим к такой любви, высшей силе, написано «от любви к творениям, к любви к Творцу». Таков путь. Я должен прийти к состоянию любви к творениям. Творение — это то все, что создано. Это и неживая природа, и растительная, и животное, и люди. Всех в общем я обязан любить, а любить означает почувствовать их близкими ко мне, так как я чувствую себя близким к самому себе. И к этому я должен прийти. Если я прихожу к этому вместе со всем творением, то это называется, что от любви к творениям я могу перейти к любви к Творцу. И это то, к чему меня обязует Шма Исраэль. И возлюби Творца своего. Я должен любить творение, а от творения должен прийти к любви к Творцу. Итак, у нас есть в молитве Шма Исраэль путь очень точный, как мы должны действовать в мире по закону любви. И почему это принадлежит именно иудеям? Потому что мы стремимся по нашей природе, по нашей основе, когда мы стали народом, поскольку мы обязались следовать единству, поручительству, быть как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего своего, как себя, и так далее. И поскольку мы в этом особенном состоянии, которое называется «пристояние у горы Синай», дали обязательство, что мы так хотим быть и готовы так быть, то нам также был дан и этот путь прийти к любви к высшей силе.
Вы сказали, и это очень сильно тронуло меня, что есть одна сила. Это одно желание, у которого есть одна цель. И эта сила управляет мной, и я под ней.
Да.
Я могу понять, что есть одна сила. Скажем, я понимаю это. Но мне не удается понять, каково ее желание. Как я могу знать, какова ее цель, ее желание, куда она направляет меня?
Привести нас к тождеству с ней. Все творение должно прийти к единству. Поэтому, на самом деле, Он обязывает нас прийти к любви. Потому что эта одна сила говорит нам: «Возлюби Творца своего». Ты обязан любить, прийти к любви к ней, так как она любит тебя. Высшая сила относится с любовью ко всем творениям. Мы этого не очень чувствуем на самом деле. Об этом можно говорить. И все творения должны именно, должны обязаться прийти к любви к ней, в свою очередь. И тогда они приходят к объятиям, или то, что называется, к слиянию с ней. А путь к слиянию с ней — это путь любви к ближнему. От любви к ближнему — к любви к Творцу.
Что такое слияние? Это когда его желание становится моим?
Да.
То есть то, чего он желает, я желаю тоже. Это то же самое?
Верно. Сделай свое желание таким, как его желание. Именно так и написано.
Также принято говорить, что эта молитва объединяет все части народа.
Верно.
Когда говорят «Шма Исраэль», то мы должны представлять себе, что мы стоим перед народом Израиля и произносим это в полный голос. Почему это также призыв? Каков смысл этого? Что означает, что мы должны представлять всех?
Потому что это принадлежит всем. Хотя эта молитва — обязательство одного человека, но обязательство одного человека может работать только через единство народа, от любви к творениям, как я сказал, к любви к Творцу. Поэтому принято говорить об этом на публике, по крайней мере, в Миньяне, в количестве 10 человек. Это называется совершенная мера общности минимальная. И в силу этого уже тогда, если у тебя есть наверняка любовь к ближнему, ты через нее раскрываешь свою любовь к высшей силе.
То есть, когда я громко это произношу и представляю себе людей, то я как бы беру на себя обязательство.
Можно сказать, не громко вслух, а внутри себя. Но главное, чтобы сердце кричало.
Но здесь есть некий элемент обязательства, как я поняла от вас. То есть до этого вы сказали...
Возлюби, конечно.
Это обязательство одного перед всеми. Я говорю это громко.
Мы обязуемся во всей нашей жизни вести себя так, чтобы каждое мое действие, кроме необходимого для существования, вело бы меня к любви к творениям, а оттуда к любви к Творцу.
Вы сказали, что этот призыв характеризует нечто очень основополагающее в еврейском народе. Почему?
Потому что иудейский народ — это группа, которая вышла из Вавилона, и под руководством лидеров Авраама, Ицхака, Якова, Моше и далее достигла состояния, когда насадилась в народ. «Сегодня вы стали мне народом», то есть когда? Тогда, когда обязались быть как один человек с одним сердцем. В соединении между вами и обязательстве, которое называется взаимное поручительство, достичь любви к ближнему между вами, братской любви, и этим путем прийти к любви к Творцу. Все это любовь, любовь и любовь. Я воспитываю свое сердце, обязую свое сердце, обучаю свое сердце быть в таком ощущении, которое называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему означает, что я фактически, я принимаю все желания, все устремления, все необходимые для ближнего вещи, так как свои собственные желания. Я начинаю заботиться о ближнем, так как о себе. И если я в таких упражнениях достигаю результата, и мое сердце начинает проникаться, включаться в ближнего, чувствовать, что он это как я, то я через это получаю способность через ближнего почувствовать высшую силу. Потому что я выхожу из себя в любви к ближнему. И как бы перемещаюсь в него, в ближнего. Я начинаю чувствовать реальность через них, через ближних. И тогда через них я раскрываю высшую силу, которая пребывает в них. Главное, что это вне меня. Высшая сила находится вне меня, и ближний находится вне меня. Вне меня, вне моего «я», моего эгоизма. Если я способен приподняться над эгоизмом, и в той мере, в которой я могу включиться в ближнего, так я чувствую и высшую силу. Поэтому невозможно здесь отделить одно от другого. Невозможно прийти к любви к высшей силе, реализовать Шма Исраэль, если я не реализовал это прежде, в любви к ближнему, в братской любви.
Когда говорят о молитве Шма Исраэль, я сейчас вспомнил свою бабушку. Она приехала в Израиль из Йемена, и когда она говорила на иврите с йеменским акцентом, либо на арабском, таком, с йеменским акцентом. Она жила в Нагоре, а мы жили в поселении Элишиф. Это было немножко далековато, но мне запомнилось это выражение от нее, как она говорила. Если бы что-то произошло, она вырастила 12 детей и установила еще одного в 13. Семья с 13 детьми приехали в Израиль. Они потеряли все свое имущество. И они жили в Израиле. Она вырастила этих 13 детей и была особая женщина. Я помню, каждый раз, когда происходило что-то, что-то пугающее, она автоматически... Она говорила так «Шма Исраэль», так с йеменским акцентом. Это прямо так вырывалось из нее. И у нее это было очень доминантно. Но потом я встречал и других людей, у которых «Шма Исраэль» так вырывалось Я слышал такие истории, когда человек перед автокатастрофой кричал «Шма Исраэль». Что есть в этих словах, которые так прорываются из сердца человека в состояниях между жизнью и смертью?
Есть своего рода спасательный круг, потому что в этих словах есть вся высшая сила заложена, которая добрая, творящая добро всем. И если человек как-то, насколько он способен, отождествляет себя в своей жизни с этой силой, то ему кажется, что он спасает себя, потому что нет ничего выше, чем «Шма Исраэль». Затем в последующих словах «Творец всесилен, Творец един, возлюби Творца своего всем сердцем твоим». Во всех этих словах есть все состояния, которые мы должны пройти от злого начала к доброму началу на всех его этапах. «И повяжи их, как знак на руку твою, это свет хасадим, и будут они знаками на глазами твоими, это свет хухма». Все состояния, которые мы принимаем в нашей душе, все заложено в «Шма Исраэль».
Почему же этот крик вырывается в таких критических состояниях, где большая опасность?
Это зависит от воспитания.
Это понятно, но почему? Почему именно этот возглас?
Потому что в этом отрывке человек, как сказать, человек определяет свой посыл в жизни, его суть, его девиз. Это самое высшее в его жизни.
Один дорогой мне друг неделю назад рассказал мне одну историю, которая произошла совсем недавно. Посреди ночи, когда он спал, он вдруг услышал шум на верхнем этаже. Он живет в частном доме. И вдруг он обнаружил, что начался очень сильный пожар, который затем сжег весь дом. Первый вопрос, который я ему задала, был: «Так что же ты сделал?» И он ответил: «Шма Исраэль». Я спросила: «И что?» «А теперь я пытаюсь понять», — сказал он мне. Я в точности повторяю его слова. «Я теперь пытаюсь понять, чего он от меня хочет». Ведь до этого вы говорили о том, что у него есть желание, есть некая единая сила, и я в ее власти, и у нее есть желание. Так этот парень говорит мне: я пытаюсь понять, чего он от меня хочет. Я не имею понятия, чего он от меня хочет. Как в состояниях, когда люди попадают в подобные ситуации, когда их порой оставляют в недоумении, можно проделать правильную работу со «Шма Исраэль»? И как правильно работать с этим, чтобы мы также поняли, чего он действительно от нас хочет?
Нет, «Шма Исраэль» — это не работа, которую можно сразу же выполнить. Она должна быть реализована постепенно. Достичь реализации «Шма Исраэль» — это итог очень успешной жизни, когда человек работает над своей жизнью, потому что он должен работать над любовью к ближнему. Прежде всего, он должен начать изучать, как он связан со всеми, к чему это его обязывает, почему это идет от высшей силы, которая управляет всей природой. И почему именно сейчас мы с ней соединяемся? И это речение становится для нас вновь таким важным. И когда мы находимся в безвыходной ситуации, мы видим, все наши успехи не дали нам ничего. И вновь мы находимся в таком очень опасном состоянии, опустошенном. Задаемся вопросом, в чем смысл нашей жизни, и так весь мир. «Шма Исраэль» — это итог всех сердец, всей истории, всего одного человеческого кли, разбиения человеческого, которое приводит к осознанию зла, и затем исправляет зло на добро и достигает хорошего сердца из злого начала, из каменного сердца к сердцу из плоти, и тогда это выражается в любви к творениям и любви к Творцу. Невозможно за одну минуту во время опасности это сделать. только из осознания чего-то особенного, что есть в этом речении. Как человек должен подняться до уровня Адама в нем. И не обязательно вынужденно и при опасности, но тогда, когда он хочет выполнять высший закон творения.
Сейчас я бы хотела, ведь он обратился ко мне как подруге и спросил меня: «Хорошо, прошла неделя, прошел первый испуг. Как такой человек использует именно такое событие для какой-то внутренней работы или какого-то процесса понимания?»
Нужно дать ему какую-нибудь нашу книгу о воспитании.
Может быть, порекомендуем ему эту передачу посмотреть, «Ашма Исраэль»?
Да, я представляю, как говорю ему: «Давай посмотри передачу».
Когда он включит эту передачу, будет смотреть. Что бы вы хотели, что он вынес? Вот в этой определенной ситуации у человека сгорел дом. Я полагаю, он вложил миллионы в него, все сгорело. И он кричит «Шма Исраэль» интуитивно, включает передачу на 66-м канале и видит...
Во-первых, что он видит? Он видит, что это сгорело? Сгорело.
Да.
Да, хорошо. Ничего хорошего, но это видит. А сейчас он должен подумать, если он говорит «Шма Исраэль», кто-то сказал, есть высшая сила?
Да.
Сделай ему что-то. Да?
Сделай ему. Он понимает, что ему сделала высшая сила, это он понимает.
Замечательно. Его так взяли и встряхнули хорошенько. Для чего это сделано? Чтобы он подвел расчет. Расчет по отношению к Шма Исраэль. Что человек должен делать в жизни, кроме постройки дома, который стоит миллионы? Что он еще должен постичь в жизни? Может быть, что тогда он скажет «Шма Исраэль» не в страдании, а как осознание хорошего, как благословение. Сказано, что человек должен благословить зло как добро. Ну так, как это может быть? То, что он видит всю реальность, все связи, все творение, все, что происходит. Может быть, что он увидит, как он действительно выиграл в конечном счете на свой счет вечный. И сейчас, конечно, он испытывает трудности, дом сгорел, и все разрушено, и все это бесконечные заботы и тяготы, пока все будет в порядке, все верно. Но если бы он увидел все, что есть перед ним, то, может быть, он увидел бы, что именно эти плохие вещи — это приглашение к развитию на правильном пути. И так оно есть. Потому что из источника блага не могут выйти плохие действия. Мы не понимаем их. Поэтому «Шма Исраэль» в плохом случае, в хорошем случае — это то же самое «Шма Исраэль». Зависит лишь от человека, как он это раскрывает. И поэтому я бы показал ему не только эту программу, а несколько бесед о воспитании, раскрыть ему мир, какова общая реальность, насколько мы связаны друг с другом, насколько мы обязаны друг другу в силу нашей естественной связи. Мы сегодня обнаруживаем, что мы находимся в глобальном мире, полная взаимосвязь, взаимозависимость. И от взаимозависимости мы должны прийти к любви, а иначе как мы можем существовать? Пусть подумает, что не его дом, а весь мир сгорел. Ну, и что будет тогда? То есть мы должны прийти к состоянию, где мы чувствуем, что все мы одна семья. Что говорит мать, если ее дети ругаются? Вы братья, вы же должны любить друг друга. Уступите друг другу. Вы должны вместе играть, верно?
Да.
Ну, так это есть обращение свыше к нам. Нам показывают конфликт для того, чтобы мы раскрыли наши настоящие отношения, что мы плохи друг с другом, и чтобы мы действительно их исправили. И пришли бы к любви, через любви к творениям, к любви к Творцу.
Эту мантру человек должен говорить себе в каждом состоянии?
Здесь нет ничего другого, это очень просто. Здесь минимум вещей. Когда ты начинаешь выполнять, у тебя есть много вопросов. Но на самом деле это так. Создал злое начало.
Еще до злого начала. Он сжег мне дом.
Да.
Вы говорите, реакция правильная. Сжег мне дом. Я говорю, хорошо, это не случайно. Мы говорили об одном источнике. Слушай, Израиль, все
да.
Одно, едино. Дальше. Что из этого? Пока
нет,
ничего.
А почему он мне это сделал?
Почему?
Ну?
Вы сказали для того, чтобы...
Чтобы меня встряхнуть.
Встряхнуть. Но конкретно...
Так, минутку. Встряхнуть меня к хорошим вещам, видимо, да?
Наверняка.
Прекрасно, большое спасибо.
Да, ну что...
Так уже большое спасибо или нет? Это отдельно, это отдельно.
Да, отдельно.
То, что дом накрылся, видимо, я еще не могу вас это оправдать, но то, что это меня пробудило, да.
Да, потрясение получил.
Прекрасно. А сейчас вопрос, что должен делать? Я начинаю понимать, чувствовать, что он от меня хочет, как Ница спросила.
Точно. Это вопрос, который каждый здравый человек задает себе несколько раз в день.
Что Творец всесильно от тебя хочет?
И каков же ответ, что он хочет? Для чего он сжег мой дом?
У него не было другого выхода. Нужно бояться его. Что такое бояться его? Желать узнать, что он от меня хочет. По вопросу. Так что он хочет от тебя? И возлюби Творца своего.
Чтобы я полюбил его?
Да.
Для этого он сжег мой дом?
Нет, не за это. А для того, чтобы пробудить тебя к этому, он сделал тебя это вот так. Видимо, что другие средства не пробудили бы тебя подумать о нем.
Сейчас я думаю о нем.
А сейчас ты наверняка думаешь.
Только плохие вещи.
Плохие вещи.
Ну так, между нами.
Это понятно.
Он сжег мой дом.
Да-да.
Есть пример, когда он сжигает другие деньги. Деньги приходят, уходят, но есть случай, когда он берет жизнь.
Верно.
Что делать? Слушай, Израиль.
Да.
Ну что же он хочет от меня? Это второй этап.
Чтобы ты приблизился к нему.
То есть?
Внимание. Допустим, ты. Я хочу, чтобы ты был от меня зависим. Так я тебе делаю разные такие вещи, чтобы ты почувствовал, что ты зависим от меня, что ты не можешь без меня. Ты хочешь добиться успеха в жизни, а я через кого-то третьего делаю так, что у тебя нет успеха. И еще такие тонкие намеки. На тонкие намеки ты не реагируешь. Так я ставлю перед тобой что-то, например, какой-то случай. Тебя ловят на улице, приводят в полицию. И там тебе говорят, ну, это дело нельзя закрыть, потому что здесь у тебя есть это и это. И вдруг указывают на меня, что если ты примешь его в расчет, попросишь у него что-то, то это дело можно будет закрыть. А ты со мной в конфликте ненавидишь меня. Но есть у тебя нет выхода. Если от этого зависит твоя семья, твои дети, то ты... уступаешь. Так и Творец играет с нами. У него есть ведь все возможности в мире. Не то, что он играет с нами, это сеть связи между нами. Так она встряхивает каждого, каждого индивидуума в этой сети, где мы связаны вместе. Она должна прийти к полному балансу. У нее есть внутренняя программа, которая должна приблизить всех, соединить вместе. А мы, каждый из нас, не хотим. Каждый занимается своими личными интересами.
Что это значит?
Протекционизм устраивает. Это мысль о себе. Я думаю о себе только. Я готов использовать тебя, эксплуатировать тебя, но не быть близким с тобой, не думать о тебе. И что происходит? Эта сеть задействует разные воздействия, чтобы нас силой приблизить к центру. И здесь мы чувствуем кризис.
Секундочку, у меня сгорел дом. Или другая катастрофа.
Сгорел дом или другое несчастье. Выгнали с работы. Кто-то болеет. Кто-то попал в аварию и так далее. Больной, не дай бог, кто-то, и так далее, и так далее. Каждый чувствует свои беды на своем уровне. Маленькие, большие, болезни, проблемы, и так далее. в себе или у своих близких. Итак, сеть обязывает нас к движению, сделать какое-то действие вопреки желанию. Потому что если это в соответствии с желанием, то мы бы только эксплуатировали ближнего и не считались бы ни с чем. Но с помощью страданий такого рода мы начинаем чувствовать, что у нас нет выхода, мы обязаны как-то договориться лучше, как-то вступить в связь. И тогда мы строим разные системы общественные.
Секундочку, это уже скачок. Когда у меня произошла какая-то беда, вы сказали, это не случайно. Эта сеть, она стремится к равновесию, должна встряхнуть тебя.
Да.
Встряхнула меня как следует. Да, я потрясен. Что дальше? Теперь вопрос, как я начинаю реагировать с этим правильно. Я был потрясен сетью, есть какая-то сеть, я не вижу ее, она стремится к равновесию, я понял этот образ, получил удар.
Сеть обязывает нас быть в большей связи, чем раньше.
Это то, что хочет сеть от меня?
Да.
Поэтому она сотрясает каждого?
Да.
Но требования одинаковые ко всем?
Тоже требования.
Неважно, что упало на Ниццу, на меня. Требование одно. Давайте определим.
Пожалуйста.
Что хочет от меня сеть?
Допустим, я был немного болен, а сейчас я понимаю, что нужно войти в эту сеть, которая называется больничная касса. Я вхожу, уже связь между людьми. У кого-то другого есть иная проблема с пенсией, у кого-то третьего есть проблема с воспитанием детей. Мы строим такие сети общественные для того, чтобы быть в связи друг с другом, вынужденно, потому что нам плохо. Воспитание, культура, здоровье, пенсия, отпуск. Разные системы мы строим. Это тоже связь между людьми. Сейчас у нас есть связь между всеми экономическая. Экономическая. Мы там видим проблемы.
Но у меня сгорел дом.
Ну?
Какая моя реакция? Я не понимаю. Я понимаю, что весь мир должен прийти к равновесию. Я смогу вложить в это что-то, но что мне делать, если у меня сгорел дом? Чего я должен достичь? Лучшие связи? Что это сеть хочет от меня? Она сожгла мне дом. Я не понял, что мне делать дальше. То, что было раньше, я понял. Встряхнули меня, большое спасибо, слушай, Израиль. Дальше.
Так я тебе сказал, выполняешь Шма Исраэль, что непонятно?
Мне непонятно, что значит соблюдать Шма Исраэль. Я сказал, когда сгорел дом.
А, это называется? Значит, нужно еще что-то сжечь.
Нет, я не хочу, чтобы мне опять сжигали что-то. Я пытаюсь научиться у вас, но я не понимаю, чего хотят от меня далее.
От тебя хотят, чтобы ты почувствовал, что ты связан со всеми. Зависим от всех, и все зависят от тебя. Во всех недостатках, бедах, катаклизмах, которые человек проходит, его сердце в этих бедах размягчается. И тогда он готов больше думать о любви, о единстве, о взаимодействии, о компромиссах, о всех вещах. Пока не приходит к тому, что нет выхода, мы должны быть связаны друг с другом. Только при этом условии мы сможем избежать всех бед. Почему? Потому что если есть одна сила, которая насылает на меня беду, то неважно, как насылает беду, может быть, со всех направлений, но главное, что эти беды идут только от отсутствия правильной связи с ближним.
Например, в нашей беседе
напряжение, которое возникло в сети связи между нами, которое испытывает искажение, эта сеть, и тогда она каждого начинает неприятно выводить из спокойной жизни. Мы вызываем эти напряжения в сети, потому что никто не стремится к ближнему и к взаимной связи между всеми, чтобы быть как братья, как партнеры, вместе, в одном деле, в соединении, братской любви, взаимном поручительстве. Поскольку мы нарушаем весь этот закон взаимности, закон единственности творения. Вследствие этого мы испытываем разные беды. Мы на самом деле сами их вызываем. из сети, потому что мы, соответственно тому, насколько мы должны развиваться, сближаться, не сближаемся, не в том ритме. Поэтому мы чувствуем наше запаздывание. В таких явлениях, в таких событиях, которые называются кризис.
То есть, если я правильно понимаю, человек, переживающий какое-то событие, скажем, такого плана, как пожар, он должен прежде всего понять для себя одну вещь. Видимо, вся система моих связей или часть ее...
Искажены.
Я не связан, может быть, я даже уединен. Возможно, я действую очень индивидуально и даже эгоистично.
Верно.
И это первое, что я должен понять. То есть
да.
Я должна сказать себе, иди и ищи, в чем твоя система связи несовершенна.
Верно.
Это первое, что я должна понять.
Да.
Одним из того, что он мне сказал, было, не знаю, может быть, это моя судьба. Это судьба, это можно было предотвратить?
Конечно.
Как?
Если бы вел себя иначе. Если бы вел себя так, что исправил бы эту сеть связи с другими, чтобы это... не вызвало на него такую беду.
То есть, если бы он раньше пробудился к этому?
Ну, может быть, машину бы где-то зацепил.
Что-то более легкое.
Да, или вообще нет. Даже выиграл бы в лото, кто знает. Это удар или вознаграждение. Но да, все зависит от человека.
Вы знаете, часто, когда ведут такие беседы в гостиной с друзьями, то говорят о системах, о связях, и мне часто говорят, да, но есть же люди, которые ужасно эгоистичны, и они настолько успешны, у них все идет прекрасно, у них не случается катастроф, они экономически процветают.
Праведник плохо ему, грешник хорошо ему.
Так как это сочетается с этим восприятием?
Здесь еще ничего не сочетается, потому что не показывают глупцу половину работы.
То есть система еще не... Что значит середина работы?
Что пока мы не достигли... Пока мы не достигли завершения работы, и сеть находится в разных колебаниях отношений между нами, невозможно понять, где хорошо, где плохо. Мы не можем определить нашими глазами, но... Это также начинает все больше и больше приближаться к правде. Мы уже начинаем видеть в мире признаки этого, но пока еще не человеческому взору это открывается.
Я хотел бы привести несколько историй, которые мне встретились в сети интернет, когда я начала искать информацию о Шма Исраэль. Выясняется, что есть огромное количество интересных историй. Я взяла три из них. Я начну с истории, которая произошла относительно недавно. Майор Руи Клайн, светлая ему память. О нем существует история, о его героизме. Во время Второй Ливанской войны, летом 2006 года, в то время, когда он был на боевом задании, в направлении его и его товарищей была брошена граната. И он прыгнул на нее, четко зная, что погибнет, и в процессе прыжка он читал «Шма Исраэль». И за это он, в принципе, получил некий аспект преданности. Но здесь преданность была ради товарищей, ради Родины, ради чего-то такого более великого, чем он сам. Существует ли связь между «Шма Исраэль» и преданностью? Какому аспекту мы можем научиться из такого рассказа?
«Шма Исраэль» может существовать только при самоотдаче, не менее. Что такое самоотдача? Я должен оставить всю свою эгоистическую природу и передать себя ближнему, а затем Творцу. Это преданность до конца. Соответственно, скажем, этому геройскому поступку, этому случаю. Не может быть, потому что по природе мы должны прийти к противоположности себе, вместо ненависти к любви. Поэтому называется самоотдача. Я отдаю свою душу от эгоиста к отдаче, к любви.
Если мы на миг попытаемся связать самоотдачу с тем, что вы объяснили нам ранее, что человек, который переживает подобные события, понимает, что он не связан. Как, понимая, что он не связан, и он действует, видимо, в той форме, которая не соединена и не связана с его системой связей, каким образом он начинает немного развивать тему самоотдачи? Как связано одно с другим?
Развивать самоотдачу можно только в обществе, которое подходит для этого, которое идет к этой цели, допустим, воспитание народа, что было таким. И мы действительно хотим все прийти по поручительству, быть народом, связанным воедино, накрепко, все вместе, как один человек с одним сердцем, весь Израиль, товарищи, братья. Тогда мы работаем над этим так, что каждый получает влияние от окружения, от этого, которое мы строим. Это окружение убеждает всех, направляет всех, заботится обо всех, организует для всех разные мероприятия, семинары, взаимодействия. И оттуда мы видим, понимаем, насколько мы связаны друг с другом, зависим друг от друга. И так человек приближается к осознанию сети, в которой мы связаны. Это то, что могу сказать. Это работа, которую нужно выполнять. И, разумеется, вследствие этого будет любовь к ближнему, и оттуда уже Шма Исраэль. Шма Исраэль — это каждый кричит к Исраэлю, к своему народу. Творец Всесильный, Творец один. У нас есть один принцип, есть один источник. Есть одна цель, чтобы как источник, так и сила, задействующая нас каждую минуту, и цель, к которой мы должны прийти, все это одно. И это явление должно быть для нас самым-самым важным. Всем сердцем своим, всем достоянием твоим.
В одном из толкований я видела, что написано, что когда пишут эти слова «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един», выделяют букву «Айн» в слове «Шма», «Слушай» и «Далит». И есть некоторое объяснение, которое говорит, что буквы «Айн» и «Далит» — это «Эд», свидетель, будто в некотором смысле все мы, еврейский народ, были свидетелями какого-то особого мгновения во время стояния у горы Синай.
Да.
Это как бы выжжено во внутреннем мире всех нас, в нашем сознании, где-то внутри. И в связи с этим я приведу еще одну красивую историю. На этот раз о детях в период Холокоста. Был некий монастырь, который принимал таких детей, польский монастырь. И там они растили их таким образом, под прикрытием. И часть детей были относительно малы, даже не помнили своего происхождения, своей семьи и так далее. И по окончании войны, когда из Израиля вышли различные патрули, чтобы разыскать еврейских детей, они прибыли в то место, и одно из проверок, которые они проводили среди детей, которые не помнили, что они связаны с народом, они говорили ребенку: «Слушай, Израиль». А он продолжал: «Господь Бог наш, Господь един». То есть получается, что это было что-то, что обращалось к нему изнутри, как некое внутреннее удостоверение личности, которое есть у каждого из нас.
Ну, потому что им привили просто это речение.
Точно, их воспитали так глубоко, что даже когда они забыли все, эта фраза пробудила в них ту еврейскую искру, которая находится внутри них. И таким образом они обнаружили детей. Это красивая история, это не сказка, это правда, и это интересно. Есть еще третий рассказ. Может быть, ты хочешь рассказать нам его?
Может быть, еще до третьего рассказа я хотел бы спросить.
Я не полагаюсь на предание и на еврейскую душу, которая это знает из ничего. Но это привито с самого раннего детства. Они слышали, что это говорят несколько раз в день, потому что тогда все были религиозными, все выполняли, говорили «Шма Исраэль» несколько раз в день. Они запомнили.
Это понятно, это служило индикацией, кто вырос в еврейском доме. Вы подчеркиваете, что «Шма Исраэль» — это каждый выкрикивает в нашем народе. У нас есть один принцип, один источник, одна цель. И часто в наших передачах «Шма Исраэль» вы говорили, это цель у каждого, одно и то же и так далее. Но вы сказали также в начале передачи, что это единая сила природы, в которой мы живем, что это любовь. Так вот, все единое, это как это связано с любовью?
Как это связано с любовью? Любовь связывает всех воедино.
Это понятно, что любовь связывает воедино. Я спрашиваю не об этом, я спрашиваю о единой силе.
Да.
Единая сила, высшая сила, все исходит от нее.
Да.
Что она? Она любовь?
Да, эта сила называется сила отдачи любви.
Что это значит, сила любви?
Это добро. По природе добра давать добро. Это эта сила. Поэтому все, что развилось из этой силы, как основа творения, развилось для того, чтобы прийти к любви.
Раньше.
Скажем, когда-нибудь, да.
Но, слушай, Исраэль, Шма Исраэль, вы говорите, что это должен быть наш
путь
каждую
того,
секунду.
Чтобы...
В каждом состоянии, которое происходит в моей жизни, приходит
да.
одна сила. Вы сказали, единая сила, одна цель, один источник.
Да, так это действует.
И это любовь.
Да.
Если это любовь. Единая сила, я понимаю. Вы говорите, нет случайности, все исходят из одного источника. Логично. Но любовь — это менее логично. Если это любовь, вы говорите, это любовь. И почему это менее логично? Тот, кто любит.
Не может быть одна сила, не быть силой любви.
Но тот, кто любит, если я вас люблю, что вы ожидаете, чтобы я сделал вам? Как я должен вести себя по отношению к вам?
Ты ведешь себя по отношению ко мне?
Если я вас действительно люблю.
С хорошей целью. На благо мне.
На благо.
Да.
Хорошо.
У нас есть проблема. Если эта высшая сила хочет, чтобы мы существовали, мы должны существовать вне ее. Если это сила любви и отдачи, мы должны быть вне ее.
Не понял.
Для того, чтобы существовать, я должен быть отдален от нее. Чем я отделяюсь от нее? С моим плохим желанием.
Секундочку. Вы сказали, что все в жизни выходит из одного источника. Я вас спросил, если я вас люблю, чего вы от меня ожидаете? Чтобы я относился к вам хорошо? И я ожидаю того же от нее, от этой силы. Что здесь необычного? Мои дети ждут от меня, чтобы я к ним относился добро.
Ну, относись к ним хорошо.
Я отношусь к ним со всем сердцем.
Да что ты говоришь?
Только
а если
добро.
Я их спрошу?
Я надеюсь, что они скажут то же самое.
А, почему ты надеешься, а не уверен?
Это зависит от того, когда вы их спросите.
А, зависит. Вот здесь тоже зависит.
Что зависит?
Все зависит. Как ты себя ведешь? Как с твоими детьми? Что здесь? Откуда это идет? Если Творец хочет создать творение, нечто вне него, он должен отдалить его, отделить от любви, и для этого должен наделить творение иной силой. Силой отсутствия любви, ненависти.
От него исходит ненависть?
Да.
Мы это видим каждый день.
Нет, почему неудобно говорить?
Одна сила, один источник, одна цель.
Он сам об этом говорит. Написано, создал злое начало. Создал зло. Он не создал ничего хорошего.
Так как же вы говорите? Я об этом и спрашиваю. Вы говорите, все единая сила, все добро. И вы говорите, не сделал ничего хорошего.
Как-то раз я слышал кого-то, 40 лет тому назад я начал свое знакомство с религией. Так я услышал, кто-то мне сказал, ты знаешь, так мне по секрету сказал, что не только добро, но и зло идет от Творца. Так я ему сказал, только зло. Я тогда начал учить науку Каббала. Только зло идет от Творца. Какое добро идет от него? Где ты видишь, что от него идет добро? Но написано, написано, я не знаю. Если написано, то написано «создал с до начала». Наше творение, наша природа, неживое растительное животное, человек, говорящий, вся наша природа, это злое начало.
Я не говорю о злом начале, я говорю о плохих случаях.
Ну, разумеется.
Они сами на меня падают? Вы говорите, слушай, Исраэль, один источник.
Не может быть по-другому, потому что ты находишься перед ним, перед силой добра, творящей добро, а ты зло. Так между тобой и ей есть такие отношения, как между тобой и твоими детьми. Когда они ругаются, ты их наказываешь. Они делают разные плохие вещи, ты вновь их наказываешь.
Так для кого он добрый?
А ты кому?
Для своих детей.
Как?
Направляю их на благо в жизни.
Вот именно. Об этом мы и говорили, и по поводу пожара в доме, и по поводу всех маленьких проблем в жизни. Почему ты не хочешь отдать себе отчет в том, ты говоришь сейчас, как твой ребенок. А, это не мой папа. Почему он меня бьет?
То есть, то, что я истолковываю как, да, конечно, ненависть, это исходит ко мне как любовь.
Поэтому я сказал, что цель одна, но чтобы достичь цели, между тобой и им есть система отношений. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Что ты ожидаешь от своих детей? Чтобы выполняли твои желания.
Да.
Да, им будет хорошо.
Да.
Наверняка.
Да. Я ведь их отец.
То есть ты относишься к ним хорошо, но вынужденно, ты так то же самое. Что непонятного? Написано в многих книгах.
То есть как бы существует конфликт между хорошим, которое связано с хорошим, подобно тому, как эта сила видит его, скажем, направленным к цели.
Нам не хватает увидеть ее. Если бы мы видели...
Понять ее.
Понять, это означает увидеть. Мы бы поняли ее поведение по отношению к нам. Было бы все очень хорошо. Я бы принимал все с благословением. Очень хорошо, что меня побил. Сейчас я вижу и знаю, с помощью удара, который раскрылась, я сейчас понимаю, что делать в жизни. Но проблема, что мы не видим этого. Вопрос другой. Почему он сделал так, что мы не понимаем? Почему дети Орена не понимают, что хочет от них папа? Папа говорит, я делаю им хорошо. Лучше бы не делал.
Верно.
Почему управление скрыто? И от детей, которые не понимают родителей, и от нас по отношению к нашему отцу.
Воспитание детей одним из важных принципов, даже когда, скажем, наказывают ребенка, который сделал что-то нехорошее, является поговорить с ним и удостовериться, что он понимает, за что он наказан. По крайней мере, так стараются вести себя родители.
Стараться. И мы это делаем. Но то, что вы рассказываете ребенку всякие истории, насколько вы правы, а не он, он не убеждается, потому что он не видит этого. Он не может быть на вашем уровне, на уровне восприятия. Он все равно, он понимает, что сейчас мама меня побила, сейчас она хочет, чтобы я ее не ненавидел, а она мне это сглаживает. Он не понимает вас, все равно не понимает. Он находится в его природе, и все. Что бы то ни было, верно?
Верно.
И что делать? Тяготы воспитания сыновей. Что делать?
Молиться. Я не знаю, что делать.
Да, Шма Исраэль сказать.
Шма Исраэль. Я хотел спросить, Шма Исраэль.
Поэтому есть интегральное воспитание. Я хочу подвести итог.
Да, пожалуйста.
Поэтому есть интегральное воспитание. Что оно говорит? Построить окружение, чтобы окружение было по отношению к человеку вместо Творца. Послушай. Патент. Запиши его. Никто еще не записал.
Да, в чем же патент?
Выстроить окружение.
Сейчас мы говорим на уровне общества в Израиле.
Да, обычный человек, даже не из Израиля, даже народов мира, неважно.
Хорошо, человек и общество.
Да. Если я вокруг своих детей строю окружение, которое объясняет им, как правильно себя вести, и не оказывает на них давления, как я, а просто дает пример, показывает пример, как вести себя хорошо, то есть я в это окружение, как отец, понимающий, закладываю свою программу. Я предписываю им, как себя вести, и ввожу своих детей в это окружение. Тогда мои дети от окружения, не от меня, а от окружения, начинают принимать
новые нормы.
Новые нормы, у них это естественно, потому
понятно.
Что так они растут. И тогда они становятся хорошими детьми.
Понятно. И что мы делаем, взрослые люди?
Нужно построить окружение.
То есть мы берем наше общество в Израиле или в другой стране и создаем что? Новую атмосферу.
Да.
И она что скажет нам?
То, что папа хочет нам сказать и не говорит. Пусть окружение скажет. От окружения я получу.
Что?
Окружение я смогу подчиниться.
Что именно? Давайте будем конкретными. Какой центральный посыл, который должен получить?
Взаимная отдача, единство, соединение, поручительство, любовь.
И тогда вы говорите, что те удары успокоятся?
Сразу же. Сразу же. Сеть успокоится. Не будет напряжения, не будет проблем.
Я хотел бы спросить о молитве «Шма Исраэль». Почему нужно говорить «Шма Исраэль» утром и вечером, то есть в начале и в конце? Что это должно нам показать в жизни?
Ложась и вставая.
Да, о чем это говорит? Каждый день нужно начинать день со «Шма Исраэль» и заканчивать. Что хотят нам этим сказать?
Ты начинаешь день с того, что есть одна сила, которая направляет тебя сейчас на весь день. Но в течение дня ты работаешь своими силами. Как будто ее не существует, а ты вместо нее управляешь миром, его законами. А вечером, когда ты приходишь к завершению, даже если тебе не удалось где-то быть таким, как эта сила в мире, как представитель этой силы в мире, ты говоришь, нет никого, кроме него. Он так сделал изначально, так все запрограммировал. Я был в течение дня, действовал как, если не я, то кто мне, но в конце дня, должен сказать, все это было запрограммировано. Там, где получилось, получилось. Нет, нет. А там, где не получилось, быть таким, как Он, как Творец, быть благом для ближнего, взаимная любовь и так далее, это не моя вина. Потому что я изо всех своих сил делал, что я могу, там, где мог. Но там, где мог, действительно, не якобы. И тогда я в конце дня тоже могу сказать «Шма». «Шма» — это единство. Да, объединяемся с ним до действия, это называется утром, и после действия, это называется вечером. Когда посередине, я должен сказать «Нет, от меня зависит весь мир, и я склоняю весь мир на чашу заслуг, это я. Если не я, то кто мне? И нет управления, только я действую. Это моя работа днем». Быть вместо Творца.
То есть, когда это делают утром, это ощущается, как вы говорите, это, что я должна настроить, если я играю на каких-то струнных инструментах, я должна их настроить, чтобы быть синхронизированной с той сетью, которую вы описали ранее. Так что я говорю себе, слушай, Израиль, что я должна, какое намерение мне необходимо, чтобы начать свой день, каждый свой день?
Вы идете вместе с Ним. Вы хотите выполнять все любовью и отдачей. Нечего больше делать, только это. Любовь и отдача ближнему должна сопутствовать нам, управлять нами, направлять нас во всех случаях жизни. Если я это делаю, в особенности, если мы говорим о маленькой группе, как народ Израиля, в земле Израиля, это наверняка. Только так. И тогда мы исправляем себя, исправляем всю реальность. И в конце дня, там, где удалось, да, там, где нет, то нет. Но мы действовали так. Есть еще более высший расчет, из-за которого мне где-то не получилось. Это не мое дело. Я старался и делал все, что можно. Поэтому я могу сказать вечером со своей стороны «Шма Исраэль». Шма Исраэль означает, что все связано воедино. Все творения в моих глазах, все мироздание в моих глазах и высшая сила вместе взаимной отдачи. Это Шма Исраэль.
То есть, в принципе, я напоминаю себе каждое утро, какова цель?
Не напоминаете? Я здесь перед каждым действием, для меня это называется утро. И так я начинаю его, и так я его заканчиваю.
Это, в принципе, та цель, та самая цель той единой силы все время встает у меня перед глазами в любом действии, которое я совершаю.
Это девиз, который должен быть написан в сердце.
Этот девиз должен быть написан у меня. Это, в принципе, Шма Исраэль.
Но с утра до вечера я на своей работе выполняю то же самое правило сам.
Я очень хочу, а у нас осталось 2,5 минуты, я хотел бы, чтобы вы научили меня, как мне научить моего маленького сына говорить «Шма Исраэль», «Творец один», со всей глубиной, о которой вы сегодня говорили нам. Вы можете сказать мне, как мне объяснить ему?
Об этом есть много комментариев. Я не хочу...
Мне нужно услышать только от вас. «Шма Исраэль». Творец Бог наш, Творец един. Что это значит?
Тот, кто хочет быть Исраэлем, прямо к Творцу, связанным с высшей силой и выполняющим вместе с нею взаимно все законы природы, законы творения, должен знать, что кроме этого нет никакой силы, которая действует в мире. И там, где кажется человеку, что он пока что видит, что есть еще кто-то, кто действует в мире, даже он сам. Допустим, весь мир, все человечество, все товарищи, все-все, я вижу их, все куклы. Творец движет ими, как на шахматной доске, фигурами. Шахматной доске, да. Это то, что я вижу, но я сам каждую минуту должен также соединять себя с этой системой и чувствовать, как Творец обязует меня и движет мной. Как я это делаю? Я постоянно должен проверять, что такое отдача и любовь максимально возможно в каждом состоянии. И так я раскрою его, я начну чувствовать, что находится во мне и управляет мною. Это называется Творец един.
Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца Мазоз.
Спасибо.
Спасибо и вам. Всего доброго. До следующих встреч. Новая жизнь.